эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, ваши приемники или другие устройства, с которых вы нас слушаете, настроены на Теос Медиа, и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец другой какой-то веры, мог позвонить нам по телефону 8 800 333 1706, и также вы можете прислать нам сообщение на Viber или WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. И вы также можете нас слушать и присылать нам сообщения, присылать нам ваши комментарии через наш сайт Theos FM. И там вот нас можно и слушать, и можно нажимать кнопку там «Отправить сообщение». И можно писать комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Всем добро пожаловать! Мы ждем ваших вопросов. Так, вот у нас уже кое-какие вопросы есть. Здравствуйте, вас часто спрашивают про внеземной разум. Вы отвечаете, что если его обнаружат, это никак не будет противоречить существованию Бога. Вопрос, а само отсутствие внеземной жизни является доказательством бытия Божия и почему? Нет, не является оно доказательством или... В ту или другую сторону. Ну, вообще говоря, мы же не можем утверждать, что нам известно, что во Вселенной нигде нет жизни. Мы ее не исследовали из конца в конец. Я просто говорю, что если бы внеземная жизнь была бы где-то обнаружена, это бы никак не подрывало бы нашу веру в Бога. Но пока что это вопрос чисто теоретический, никаких признаков внеземной жизни нету. И инопланетяне — это чисто литературные персонажи. Вот никаких других у нас инопланетян, кроме персонажей научной фантастики, пока не обнаружено. Сидят люди в программе сети и ловят, пытаются поймать сигналы от инопланетян, пока ничего не поймали. Хотя сам процесс ловли, он очень интересный. Там я посмотрел несколько документалок про эту программу сети, там выступления этих ученых на конференциях. И на самом деле, что у нас происходит? Люди вкладывают значительные средства, выстраивают такие здоровые сооружения, радиотелескопы, и прилагают большие усилия для того, чтобы установить связь с некими мудрыми и могущественными существами, которые должны ответить на их вопросы о смысле существования. Ну, то есть, на самом деле, это, в общем-то, такая квазирелигия. И в каком отношении нам инопланетяне могут быть немножко настораживать, в том отношении, когда поиск инопланетян превращается в такую квазирелигию, когда человек пытается удовлетворить те потребности человеческого сердца, которые удовлетворяются в нормальном случае за счет религии, за счет инопланетян. То есть у него такая картина мира, в которой вот такие непостижимо таинственные, прекрасные, влекущие, но это не боги, как у нормального язычника, а это инопланетяне. Что вот у человека такая сциентистская очень часто картина мира, где ему запрещено верить в сверхъестественное, но инопланетяне, они же все-таки не сверхъестественные, они просто где-то там эволюционировали очень далеко, потом прилетели, и им в них верить разрешено. Но это некий суррогат богов, то же самое. И вот в этом случае, конечно же, это имеет свою духовную опасность. Так, пришел еще один ответ. Так. Как вы относитесь к представлению о родовых проклятиях? Как оно может быть снято? Ну, знаете, я сдержанно отношусь к представлению о родовых проклятиях, потому что очень часто существует то, что психологи называют паттерн, то есть некий устойчивый тип поведения. Там отец пил как не в себя, и сын пьет как не в себя. ребенок, когда рос, видел, как родители в семье там лаялись постоянно, и он уже вступил в брак, вырос, тоже лается постоянно. Вот такие вещи, когда человек воспроизводит, может, даже совершенно неосознанно, он не отдает себе в этом отчета, но он воспроизводит какие-то неправильные типы поведения, которые он унаследовал в семье и которые там ему за это прилетает в итоге. Поэтому если дед спился, отец спился и сын спился, это не результат какой-то там какого-то страшного мистического проклятия, это результат просто вот такого наследуемого разрушительного поведения. Но оно наследуемо, опять-таки, не на уровне генов, не на уровне какой-то мистики, на уровне просто подражания и дурного примера. И человек, который обратился к Богу, который решил, что вот я все-таки буду повиноваться Богу, у меня теперь новая жизнь, которую мне дал Бог, он эту дурную преемственность разрывает. То есть речь не идет здесь о каком-то наследственном проклятии, которое нужно снимать какими-то специальными ритуалами. Речь здесь идет просто о такой дурной преемственности, когда человек научился плохим вещам, и он продолжает этим плохим вещам учить уже своих детей. И здесь из-под этого, ну, условно говоря, проклятие, потому что это не проклятие, это просто дурной пример, можно выйти за счет просто того, что человек решил переменить свою жизнь. Еще пришел вопрос. Как вы относитесь к сообщениям про планету Нибиру? Ну, вы знаете, как такой вид фантастики, которая такой литературный жанр, когда люди пытаются, скажем так, ну, с одной стороны, они ее выдают за документальное что-то, с другой стороны, мы все понимаем, что это, конечно, люди придумали, что это, конечно, не является чем-то документальным. Но это развлекательная литература. Это развлекательная литература, она никакого отношения к реальности не имеет, и надо отдавать себе отчет, что это, ну, конечно, это развлекательная литература, и то, что она продается за документальную, ну, это просто такой литературный и коммерческий прием. Была очень известная история, как маленький мальчик попал на небеса, встретил там Иисуса и так далее, выпустили книгу, книга разошлась огромными тиражами, потом мальчик признался, что он солгал. Не подрывает ли это доверие к тем случаям околосмертного опыта, на которые вы постоянно ссылаетесь? Я думаю, нет. Надо отдавать себе отчет, что, конечно же, когда имеет место какой-то феномен, который вызывает общественный интерес, там тот же околосмертный опыт, вокруг него образовывается огромное количество коммерческой пены. Это коммерческий интересный такой, значит, момент. И, конечно же, появляется куча людей, которые врут и выдумывают. Конечно же, огромное количество сообщений от людей, которые якобы пережили околосмертный опыт. Это все неправда, это придумки. Другое дело, что мы можем как-то классифицировать такие сообщения. Когда человек, скажем так, сообщает нам о пережитом им околосмертном опыте, который совершенно подтверждает все его предыдущие воззрения, ну, может быть, но нам стоит отнестись осторожно. Там, допустим, христианин побывал на небеса, там, христианский служитель там, побывал на небеса, написал об этом книгу, при этом небеса у него выглядят вот в точном соответствии с представлениями именно конкретно его исповедания. И тут мы можем задуматься, мы не знаем точно, но это несколько подрывает. А бывает так, что человек очень круто меняет свою жизнь. Вот был такой, например, Говард Шторм, он в 85-м году умер от прободной язвы. Вот, это всем нам напоминание, чтобы не есть всякую дрянь. Но вот он умер от прободной язвы, и он находился в состоянии клинической смерти. И он побывал сначала в аду, где ему сильно досаждали то ли погибшие души, то ли бесы, но он там возопил к Богу, Господь его вывел. И потом он, придя в себя, его жизнь круто переменилась. Он был атеистом и стал христианином, он стал христианским служителем. То есть, когда жизнь человека круто меняется, мы можем ожидать, что да, чего-то там было за этим. Ну и сам массив сообщений об этом опыте, он достаточно большой, и то, что он существует как таковой, это несомненно. Другое дело, конечно же, что огромное количество пены, огромное количество будет придумок, огромное количество желаний попасть в прожектора, там, написать книжку, там, денег срубить. Это, конечно, все будет. Но это не отрицает самого явления как такового. Если существуют такие гладкие и красивые доказательства бытия Божия, почему они не убеждают всех людей, по крайней мере, всех грамотных людей, почему не все преподаватели философии, которые знакомы с этими аргументами, верующие? Большинство из них вообще атеисты. Ну, по очень простой причине, потому что люди принимают решения, исходя не из разумных доводов. Ну вот вы можете посмотреть просто, как люди спорят в Фейсбуке, у них там различные политические пристрастия, например, и люди могут игнорировать огромный массив доводов, при этом не потому, что они идиоты, не потому, что им безграмотные дураки, а потому, что у них есть желание это игнорировать. Вот споры об истории, там, вот великий этот спор между норманистами и антинорманистами, были ли наши первые князья по происхождению шведами, по-моему, были, и это не важно, потому что в то время никто об этом вообще не волновался, не было еще национализма в ту дремучую эпоху. Но вот есть люди, для которых это очень важно, они очень рубятся. Не потому, что они глупые, но потому, что у них есть определенный интерес, у них есть определенные национальные чувства, которые они считают задетыми в этой ситуации. Или есть люди, которые отрицают, что Древний Рим существовал, там, фоменковцы. Фоменко не дурак совсем, он академик в области математики, у него есть научные работы, он человек, которого никак нельзя назвать глупым, но вот когда он отрицает Древний Рим, понятно, что это ошибка с его стороны грандиозная, потому что у него есть какое-то желание это отрицать. Ну или более мрачный пример, там есть люди, которые отрицают, что Холокост был, что все, значит, придумали злые союзники, чтобы повесить на бедных национал-социалистов, которые белые и пушистые. И тоже не потому, что люди идиоты. Они как раз могут проявлять весьма изобретательный интеллект для того, чтобы как-то представить свою точку зрения. Но у них есть такое желание. И вот проблема падшего человека, проблема нас с вами, она не в разуме, она в воле. Мы не хотим покоряться Богу. Мы привыкли, вот живя в падшем мире, что покоряться — это плохо и опасно, что покоряться другому человеку, падшему человеку — это ничем хорошим не кончится. Лучше так не делать, лучше избегать при любой возможности попасть под власть другого человека. И люди противятся Богу именно по соображениям воли. Ну, или там другой пример, знаете, есть масса доказательств, что курить вредно, это установлено за пределами всяких разумных сомнений. Ну, люди курят, тем не менее. Потому что есть страсть, которая сильнее. И вот наша проблема не в том, что нас не убеждает Бог на уровне интеллектуальном. Наша проблема в том, что наша воля противится Богу. Мы пытаемся быть хозяевами сами в своей жизни, и Бог, который нас ставит перед тем фактом, что Он на самом деле хозяин этого мироздания, Он вызывает противление, Он вызывает мятеж. Пришел такой вопрос. Во всем развитом мире происходит пересмотр сексуальной этики, отношение к свободной любви, гомосексуализму и тому подобному. Этот процесс также затрагивает некоторые западные церкви. Почему русская православная церковь сохраняет абсолютно консервативную позицию в этом вопросе? Потому что это истинная позиция. Ну, справедливости ради, надо сказать, что не только русская православная церковь, протестанты держатся, ну, значительная часть протестантов держится значительная часть католиков держится. И вопрос не в том, насколько эта позиция старая или новая, в том, насколько она истинная, насколько она соответствует Божьему замыслу о человеке. Божий замысел о человеческой сексуальности – то, что она предназначена для брака, то есть для преданного верного союза между одним мужчиной и одной женщиной. И эта истина, она не меняется с тех пор, там какие-то свободные отношения предполагают, что я свободен в любой момент свалить, я свободен в любой момент бросить, меня свободны в любой момент бросить. И с точки зрения Библии это глубоко неправильно, потому что для Библии важно, важно отношение верности, важно отношение любви и преданности. И вот любовь и преданность, она как раз отсутствует в этих отношениях. И именно это, прежде всего, является грехом.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Я прочитал Евангелие и не понял, какое отношение РПЦ имеет к Иисусу Христу. Ну, вы, возможно, прочитали также Евангелие от Матфея, оно первое идет, и там есть 16 глава, 16 стих, где Господь говорит Петру: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». То есть Господь говорит о том, что Он создаст церковь. И эта церковь, она существует со времен Господа непрерывно. И у нас, естественно, возникает вопрос, что это за церковь. Вот церковь, которая существует непрерывно со времен Господа, это православная церковь. Она имеет к нему отношение, он ее создал. Но вообще, понимаете, очень важно, когда мы читаем Новый Завет, обратить внимание на то, что прежде всего на притязание Христа. Вот Новый Завет утверждает, что Христос – Бог. Что не просто вот посланец от лица Бога, не просто учитель чего-то хорошего, что Он – Бог. В Его лице к нам пришел Бог, Создатель, от которого мы отпали в грех. И нужно решить для себя, я верю, что Он – Бог, я верю, что Он воскрес. Я верю, что я сейчас могу установить с Ним отношения. Я верю, что Он меня сейчас призывает вступить с Ним в завет. Вот правда ли все это? Вот я читаю Евангелие, вот я там ссылаюсь на Иисуса Христа. Хорошо, а я верю, что Он, я Ему верю. Я верю, что то, что Он говорит о себе в Евангелии, это правда. Если правда, я просто принимаю Его как Господа, покоряюсь Ему, и я задаюсь вопросом, а что мне дальше делать? Вот если я внимательно читаю Евангелие уже не просто как литературный памятник, а как текст, через который ко мне обращается Господь, которому я собираюсь повиноваться, я там нахожу, например, о Евхаристии, сие творите в моем воспоминании. И множество упоминаний о церкви. Что нельзя быть, невозможно быть христианином в гордом одиночестве. Так не бывает. Если я христианин, я должен присоединиться к христианской общине. Я должен совершать Евхаристию. И я думаю, что первое, что нужно сделать, это определиться по отношению к Иисусу Христу. Вот перед тем, как решать, какое к нему отношение имеет Русская Православная Церковь, имеет, но это следующий вопрос, а какое отношение к нему имею я? Я признаю его Господом. Я готов покориться его воле. Я готов признать, что он жив, он воскрес. И Евангелие читаю именно как слово, обращенное ко мне лично, которому я лично намерен повиноваться. И вот если я принимаю Евангелие как слово, которое ко мне обращено, которому я буду повиноваться, я не могу оттуда убрать того, что там сказано о церкви. Потому что о церкви там говорится. Вот вы говорите, что христианская религия идет параллельно с наукой, и наука даже подтверждает христианскую картину мира. Половая ориентация, гомосексуализм является страшным грехом, и, насколько мне известно, мужеложник не войдет в Царство Божие. При этом большинство ученых, исследовавших причину гомосексуализма, считают его формирование обусловлено особенностями эмбрионального развития. Изменить его в последующем невозможно. Получается, это не вопрос выбора человека. Осуждать его за гомосексуализм равносильно тому, что осуждать человека за ДЦП или неправильный цвет волос. Что на это скажете? Наука врет в данном вопросе, или же несчастный гомосек изначально обречен вечно мучиться в аду? Значит, несколько сразу возражений у меня, конечно, будет по отношению к этой картине мира. Значит, наука подтверждает христианскую картину мира. Это так. Половая ориентация является страшным грехом. Это не так. Страшным грехом являются определенные действия, поступки. Библия ничего не знает про сексуальную ориентацию, как и весь древний мир. Знаете, древний мир не догадывался о существовании сексуальной ориентации. Это относительно недавнее понятие. Библия говорит о том, что спасительная вера, она совместима с одной формой взаимоотношений. Это сексуальные отношения между мужем и женой в браке. Любая сексуальная активность вне брака, она греховна. Блудники, а равно мужеложники, Царство Божие не наследуют. То есть Царство Божие не наследуют, не являются верующими, не находятся в ограде церкви. Те, кто практикуют любую сексуальную активность, там, будь она гомо- или гетеросексуальной, вне моногамного гетеросексуального брака, собственно. Что касается так называемой ориентации, то этим словом называют чаще всего устойчивое предпочтение партнеров своего пола. Если человек испытывает половое влечение к лицам своего пола, само по себе это его не губит. Точно так же, как любой здоровый мужчина может испытывать сексуальное влечение к, не знаю, там, привлекательным женщинам, которые ему там не жена и совершенно ему посторонние. Если он не следует этим своим импульсам, то он молодец и находится в спасительной вере. Вот точно так же, как мужчина, который испытывает естественное влечение к женщинам. От него христианская вера ожидает, что не будет следовать этому влечению. Ну, представьте себе ситуацию, там, не знаю, мужик, допустим, там, не знаю, ему там лет 40-50, он какой-нибудь босс, он сидит где-нибудь у себя в кабинете, у него есть жена, которая его ровесница, и которая уже пришла в некоторый, прошла, скажем так, пик своей привлекательности, и у него есть 20 лет очаровательная секретарша. Вот очаровательная сил нет. И он, естественно, испытывает к ней влечение. Ну, потому что он крепкий, здоровый мужик, он испытывает влечение к юной привлекательной девушке. И вот церковь ему говорит, ты не должен следовать этому своему влечению, потому что если ты ему последуешь, ты блудники Царства Божие не наследуешь. Точно так же. Мы, если мы разделяем спасительную веру, мы можем испытывать там влечения самые разные. Но мы говорим этим влечением «нет», мы не смотрим с вожделением, мы не идем туда, куда нас пытается завлечь наша либидо. Это верно и в случае, если нас либидо тянет к секретарше, и в случае, если либидо нас потянуло к охраннику. В любом случае, если вы христианин, вы либо воздерживаетесь, либо живете в браке. Относительно научной доказанности врожденности гомосексуализма. Понимаете, есть такая американская психологическая ассоциация, которую возглавляет открытый гей, и которая является абсолютно прогейской организацией, 100% прогейской. И вот на сайте этой ассоциации написано, что среди ученых нет консенсуса относительно того, что является причиной той или иной ориентации. Ученые не знают, у них нет окончательного ответа на этот вопрос. Что касается биологической детерминированности, то постоянно мы наблюдаем картину, что люди меняют свои предпочтения в обе стороны. И гомосексуалисты оставляют свой образ жизни и становятся семейными людьми. И наоборот, семейные люди, что рекламируется, знаете, вот недавно не попалась статья, такая, знаете, рекламная совершенно статья про то, как мужику 40 лет, у него жена, двое детей, и он обнаружил, что он гей. И все его с этим поздравляют, ну, он свалил из своей семьи, там все его поздравляют, говорят, во, молодец, типа открыл свою подлинную идентичность. То есть в реальности мы видим, что люди меняют свои предпочтения в обе стороны причем, по разным причинам. Причем иногда человек уходит из гомосексуалистов, потому что он пережил религиозное обращение, а иногда даже и нет. Вот просто ему это как-то прискучило, вот не захотелось ему больше. Статистика показывает, что число людей, которые себя идентифицируют как гомосексуалисты, оно растет. Что было бы невозможно, если бы это был биологический феномен, потому что, ну, биологически у нас бы число гомосексуалистов оставалось бы на том же уровне, например, что число блондинов, например. Но вот мы видим, что число гомосексуалистов, оно увеличивается. Люди, которые себя так отождествляют. То есть это явление, которое не является чем-то врожденным, чем-то биологическим. Во-вторых, значит, человек подлежит осуждению, я еще раз замечу, человек совершает тяжкий грех, не в тот момент, когда он испытывает влечение. Само по себе искушение не является грехом еще, оно является искушением. Абсолютно точно так же, как, не знаю, там профессор может испытывать влечение к студенткам. И это ожидаемо. Ну, потому что он, не знаю, крепкий, здоровый мужик, студентки у него, девушки в самом расцвете своей фертильности, британские ученые доказали, что, естественно, гены хотят продвинуться, что вы хотите от генов. Но мы ожидаем от этого профессора, что он будет вести себя как порядочный человек и не будет гоняться за студентками. И точно так же, если человек испытывает влечение напротив к студентам, мы точно так же ожидаем, что он это свое влечение оставит при себе. Вообще, в христианской картине мира предполагается, что вы не реализуете все свои влечения, они у вас будут возникать сколько угодно, но вы их не реализуете. И в этом принципиальное наше отличие, поскольку, понимаете, если у человека нет Бога, то, ну да, сильнее секса зверя нет. Самое яркое в жизни, что остается в жизни, из которой убрана религия, это, да, секс. И получается, что если человек от этого будет отказываться, что у него останется вообще? Но если у человека в жизни есть Бог, если человек живет для чего-то более важного, то он может жить в воздержании, он может жить в чистоте. При этом, конечно же, главная проблема у нас даже не с гомосексуалистами как таковыми, главная проблема в этой жизни вообще с натуралами, потому что как только вы говорите о том, что гомосексуалистам можно, мы все это пересматриваем, к вам, естественно, приходят натуралы и говорят, за что нам такая дискриминация, мы тоже хотим будить направо и налево. И это уничтожает христианскую этику на корню. Поэтому я как бы две вещи скажу. Во-первых, наука не доказала никакой врожденности гомосексуальных предпочтений. Во-вторых, следует различать искушение и грех сам по себе. Искушения не делают вас грешником, искушения не отторгают вас от спасения, а вот когда вы совершаете грех, это уже, увы. Ну и грех может проявляться в том, что человек предпочитает, выбирает какую-то идеологию, несовместимую с христианской верой, и ЛГБТ-идеология с ней несовместима, это надо отметить. Подскажите, пожалуйста, спрашивает Игорь, как, по вашему мнению, в христианстве согласуется свобода воли человека и процесс спасения? Существует ли предопределение на спасение, предопределение на погибель? Ведь спастись человек может только через веру в Иисуса Христа, и при этом вера не от человека, а от Бога. Спасибо. Значит, спасение в Священном Писании очень ясно говорится о предопределении к спасению. И это учение, которое последовательно продвигается всеми библейскими авторами. Это есть у Исаии, это есть у святого апостола Павла. Он говорит, что, ну, например, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, так как он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив установить на себе через Иисуса Христа. Или в послании к римлянам, а кого он избрал, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. То есть, конечно же, предопределение к спасению – это прямо утверждаемый библейский факт. С другой стороны, Библия не говорит о предопределении к погибели. Ну, нет там этого. Вот всякий раз, когда речь идет о гибели каких-то людей, подчеркивается, что это их личный выбор. То есть Христос говорит фарисеям: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Он не говорит: «Я вас заранее отверг». Нет, он говорит: «Вы не хотите прийти ко мне». Или он говорит о Иерусалиме: «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, но вы не захотели. Там целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Или когда апостолы проповедуют иудеям, и те их не слушают, гонят, апостолы говорят: «Вы сами себя делаете недостойными вечной жизни». То есть всегда, когда речь идет о гибели, гибель является результатом ожесточенного упорства самого человека, а не того, что Бог его заранее отверг. Собственно, есть такая в ряде богословских школ доктрина двойного предопределения, но я не вижу и подтверждений в Священном Писании. Собственно, сама доктрина является результатом попытки все привести в какую-то такую, знаете, красивую систему, но в систему библейский материал не приводится. Ну, вот такой он есть. А что касается предопределения к спасению, то оно совершенно четко провозглашается и говорится о том, что мы спасаемся исключительно по благодати Божией, исключительно по дару Божию, исключительно потому, что Бог нас избрал. Тут, знаете, тут есть такая асимметрия, да, вот кажется, что если мы признаем, что Бог нас спасает, потому что избрал прежде создания мира, то тогда есть какие-то люди, которых Бог не избрал, которые остаются за бортом. Библия этого не говорит. То есть, с одной стороны, Библия говорит, что мы спасаемся, потому что Бог нас избрал. С другой стороны, говорится, что те, кто погибают, погибают исключительно по причине своего собственного ожесточенного упорства против благодати Божией. Но не по причине того, что Бог их заранее решил отвергнуть. Поэтому вот учение о том, что Бог кого-то заранее предопределил к погибели, я в Библии совершенно не усматриваю. Что касается того, как сочетается свобода воли наша и Божье предопределение о нашем спасении. Дело в том, что Бог, Божий промысел управляет всеми событиями в нашей жизни, и Бог обладает знанием о том, как мы себя поведем в определенной ситуации. Мы свободны в том смысле, что мы сами являемся авторами своих действий. Не Бог за нас решает, как мы поведем себя в следующей ситуации. Мы являемся авторами наших поступков. В этом отношении мы свободны. Но Бог знает, как мы себя поведем. Бог знает, как мы будем реагировать на те или иные обстоятельства в нашей жизни. И поэтому Бог может привести нас к спасению. Бог предопределяет все события в нашей жизни так, чтобы они вели нас к спасению. И Бог достигнет своей цели. При этом мы выбираем сами. Не Бог предопределяет наш выбор, но Бог устраивает все события в нашей жизни таким образом, что мы, как Он знает об этом заранее, поступим так, что это поведет нас к спасению. Мы знаем, ну вот люди, которые обратились взрослыми, это большинство из нас, могут вспомнить, что мы... что Бог устраивал все в нашей жизни еще до того, как мы к Нему обратились. И более того, мы к Нему обратились, потому что Бог устроил нам... Какая-то книга попала нам в руки. Мы услышали какую-то передачу. Мы встретились с какими-то людьми. И все это часть Божьего замысла о нашем спасении. То есть Бог заботится о нашем спасении, естественно, до того, как мы начали о нем заботиться. И Бог знает, как мы поведем себя в тех или иных обстоятельствах. И он, опираясь на это знание, выстраивает промысел в нашей жизни так, что это приводит нас к спасению. При этом Бог не только предвидит, знаете, иногда говорят, что Бог предвидит наше решение, это не совсем точно. Конечно, он его предвидит, но Бог не просто смотрит там с высоты и ждет, как мы себя поведем. Бог активно побуждает нас к этому. Бог активно ведет нас в направлении, которое он предопределил. Бог активно устраивает все события в нашей жизни так, чтобы привести нас к спасению. И это для апостола Павла, для чего он вообще об этом всем говорит, служит источником огромного утешения, что в вашей жизни не происходит ничего неожиданного, в вашей жизни не происходит ничего, что ломало бы Божий замысел. Он пишет христианам, которые подвергаются враждебности и гонениям, и которые могут прийти в уныние от этого. Они могут сказать, ну а где же Бог вообще? Что, почему? Вот Божий план нарушен, наверное. Что-то Бог, похоже, не контролирует ситуацию. И апостол говорит, Бог контролирует ситуацию. Все, что происходит в вашей жизни, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Бог устроил все обстоятельства в вашей жизни так, чтобы привести вас к вечному спасению. Это часть его предвечного замысла. Бог точно знает, как вы отреагируете на те или иные обстоятельства. Бог точно знает, что вам нужно в данный период вашей жизни, и Божий замысел не может быть сорван. Это часть божественного промысла. Когда мы говорим о промысле вообще, мы же не отрицаем свободу воли человека. Мы продолжаем говорить о том, что любые действия человека, они свободны. Человек поступает по своей свободной воле. Бог не предопределяет этих поступков. Бог не предопределял ни в коем случае, что Иуда предаст Христа за 30 серебряников. Бог не предопределял, что Пилат его отправит на казнь. Бог не предопределял действия действующих лиц в этой истории, но Бог точно знал, какие они будут. И исходя из этого своего знания, Бог выстроил все события таким образом, чтобы они привели к тому результату, который он хочет. Поскольку Бог обладает всеведением, его план не может быть сорван. Мы все поступаем так, как мы хотим, но Бог заранее знает, как мы поступим. И поэтому Божий план не может быть сорван. И поэтому Бог предопределил нас к спасению, Бог осуществит это свое предопределение. Еще пришел вопрос. Алексей спрашивает, простите, не понял про свободную волю. Если Бог все предопределил, можем ли мы сделать что-то такое, чего Бог не предопределял? Нет, не можем. У нас есть... Ну, смотрите... Бог заранее все знает. Свободная воля означает, что мы сами являемся авторами наших действий. Причина, по которой мы поступаем так или иначе, находится в нас самих. Мы поступаем так или иначе не по той причине, что Бог нам это предопределил. Нет. Причина нашего поступка – наша свободная воля. Но Бог знает. Он не предопределяет, но он знает, что мы поведем себя именно так. Мы свободны, потому что причиной нашего поступка являемся мы сами, не Бог. Но Бог знает, что мы так себя поведем, и Бог учитывает это в своем замысле. И поэтому его замысел не может быть сорван. Но это как сеанс одновременной игры. Вот представьте себе такого гроссмейстера, который... обладает всеведением, он точно знает, какие ходы сделают другие игроки. Ему это известно заранее. У него нет вообще никаких с этим проблем. И у него нельзя выиграть. Все игроки делают свои ходы так, как они сами считают нужным. Он их не заставляет ходить так или иначе. Они ходят, как сами хотят, как не сами сочли уместным. Но поскольку он знает заранее, какие они делают ходы, естественно, партия будет развиваться так и только так, как он сам этого проживает. Невозможно сделать что-то такое, что его бы обескураживало, что было бы для него неожиданностью. Невозможно выкинуть такой фортель, который бы сбил Бога с толку и поставил бы его перед какой-то растерянностью, сказал бы, что вот как-то не ожидал Бог такого от нас. Нет, он все ожидал. Ему это все было заранее известно. При том, что да, мы поступаем по своей свободной воле, но, как говорит псалмопевец в 138-м псалме, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Если на все воля Божия, то значит на грехи, на преступления, на беды, на катастрофы, на внезапные смерти, на трагедии, на все это тоже есть воля Божия. Ну, смотря в каком смысле мы используем выражение «воля Божия». Воля Божия, она может означать Божий закон и Божий промысел. Божий закон, Божья воля – это то, чему можно противоречить. Мы это постоянно делаем. Там, Божий закон говорит «не убей», люди убивают. Там, Божий закон говорит «не укради», люди воруют. В этом отношении есть вещи, которые, безусловно, противны воле Божией. Грех и преступление, безусловно, противны воле Божией. Какие-то события, которые происходят, мы можем о них сказать, что они противны воле Божией. В этом отношении, в отношении Божьего закона, они Богу не угодны, они Богу отвратительны, они происходят в силу противления воле Божией. А также воля Божия может обозначать промысел Божий, Божий замысел о мире. И вот этот замысел, он не может быть сорван. Нельзя сделать что-то такое, что выламывалось бы за пределы Божьего промысла. И в этом отношении все грехи, преступления, трагедии, ужасные вещи, которые происходят в мире, они учтены в Божьем замысле. Вот когда Иуда предал Христа, когда Пилат отправил его на смерть, когда толпа требовала его распятия, когда он был предан истязаниям и смерти, все это происходило против Божьего закона. Это было истязание, убийство, ложный приговор в отношении невинного. Но это происходило в рамках Божьего промысла. Бог знал, что так произойдет. И Бог знал, как он обратит это во благо. Бог знал, что Христос будет воскрешен, и через это совершится спасение мира. Поэтому многие вещи, которые происходят в этом мире, они противны воле Божией в том отношении, что они греховны. Однако они учтены Богом в его замысле, и Бог обратит их ко благу. Поэтому, когда мы говорим, что там по воле Божией так случилось, что, не знаю, там ребенок умер от рака, мы не говорим, что Бога это устраивает, мы не говорим, что Богу это нравится ни в коем случае. И мы даже не говорим о том, что Бог является причиной этого. Причиной этого непосредственной является то, что мир поврежден грехом. И люди в этом поврежденном мире страдают и умирают. Мы говорим о том, что Бог включил это в свой замысел, и Бог обратит это ко благу каким-то образом, который мы не знаем еще. Но Бог непременно обратит это ко благу. Игорь спрашивает, достаточно быть верным Богу, обращаться только к Нему при скорбях и радостях и так далее. Но, конечно, стараться поступать по правде, ходить по возможности в храм, причащаться по необходимости, как чувство решаю сам, молитва присутствует, пост решаю сам. Достаточно ли этого для спасения, учитывая самое главное, что Христос нас искупил? Пусть как головня из огня, но главное не быть в озере огненном. Что скажете? Вы знаете, спасение – это некая реальность, в которую мы входим или отказываемся войти, здесь уже на земле. Спасение – это как принять гражданство, или как вступить в брак, или как записаться в армию. И если вы вступили в эти отношения с Богом, вы вступили в завет, то вопрос должен стоять не о том, а как бы мне там выскочить из гиены огненной, а о том, вот Христос меня искупил, теперь я принадлежу Ему, теперь я у Него на службе. К чему Он меня призывает? Что Он хочет от меня? Если я принадлежу Иисусу Христу, Он меня купил, я Его, что я должен делать теперь? Как я могу Ему послужить? Послужить именно Ему. То есть заботиться не о том, что вот, а как бы мне выскочить из гиены. Если я принадлежу Христу, Он меня уже искупил из гиены. Я должен поставить вопрос по-другому. Христос за меня умер. Бог стал человеком, и как человек Он прожил человеческую жизнь, и как человек Он претерпел человеческие страдания, мучительную смерть ради меня, ради того, чтобы меня спасти. Как я могу на это отозваться? К чему Он меня призывает? Как я могу Ему послужить? И реакция, которую Господь от нас ожидает, это не реакция, как мне вот отвертеться от гиены, а реакция, вот как Христос меня спас от гиены, как я теперь могу Ему послужить, как теперь я могу Его прославить. И понимаете, когда мы приходим в храм, это ну вот тот минимум, к которому мы приходим, чтобы сказать спасибо. Скажем так, вот теперь я искуплен, теперь я принадлежу к его семье, теперь я прихожу в эту семью и разделяю трапезу. Ну, представьте себе, там, если вы вступили в брак, вы же не можете сказать там, а сколько раз в неделю мне достаточно обеда за семейным столом, чтобы я продолжал считаться членом семьи. Ну, вот минимум, чтобы вообще меня не выгнали. Вам вообще это не приходит в голову. Это семья, вы ее любите, вы, естественно, едите с ней за одним столом. Вот точно так же с верой, если Христос действительно нас искупил, и мы Ему принадлежим. И Христос от нас просит, сие творите в мое воспоминание, Евхаристии. И мы можем засвидетельствовать нашу веру, мы можем прийти и принять участие в Евхаристии. Ну и, конечно же, мы это сделаем, потому что но вот Господь нас просит о какой-то не слишком тяжелой, не слишком обременительной вещи. Он нас не требует сейчас, чтобы мы прямо за Него умерли. Он требует от нас, чтобы мы просто поставили будильник нам на 8:30 в воскресенье. И когда мы приняли то, что Христос за нас сделал, мы, естественно, на это отзываемся. Я принадлежу Иисусу Христу. Я призван Царем Вселенной, чтобы Ему послужить. Что я могу для Него сделать? Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вот именно к этому мы должны стремиться. То есть вопрос не в том, какой я сдам минимум, чтобы мне отвертеться от гиены. А вопрос в том, Христос меня искупил от гиены, что я могу для Него сделать? Как я могу возблагодарить Его за это? Как я могу теперь обозначить свою новую жизнь, свой новый статус как чада Божьего, как того, кто принадлежит Богу. Но время наше, к сожалению, уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.